«Не можете ли вы одолжить мне карандашика?» — обратился Пегасов к Басистову. Басистов не тотчас понял, что у него спрашивал Пегасов. «Зачем вам карандаш?» — проговорил он наконец. «Хочу записать вот эту последнюю фразу господина Рудина. Не записав, позабудешь, чего доброго. А согласитесь сами, такая фраза все равно, что большой шлем в Яралаше. Есть вещи, над которыми смеяться и трунить грешно, Африкан Семенович», — с жаром проговорил Басистов и отвернулся от Пегасова. Между тем Рудин подошел к Наталье. Она встала, лицо ее выразило замешательство. Волынцев, сидевший подле нее, тоже встал. «Я вижу фортепиано», — начал Рудин мягко и ласково, как путешествующий принц. «Не вы ли играете на нем?» «Да, я играю», — проговорила Наталья, — «но не очень хорошо. Вот Константин Диомидыч гораздо лучше меня играет». Пандалевский выставил свое лицо и оскалил зубы. «Напрасно вы это говорите, Наталья Алексеевна. Вы играете нисколько не хуже меня. Знаете ли вы Эрль Коних, лесной царь Шуберта?» — спросил Рудин. «Знает, знает», — подхватила Дарья Михайловна. «Садитесь, Константин. А вы любите музыку, Дмитрий Николаевич?» Рудин только наклонил слегка голову и провел рукой по волосам, как бы готовясь слушать. Пандалевский заиграл. Наталья встала возле фортепиано, прямо напротив Рудина. С первым звуком лицо его приняло прекрасное выражение. Его темно-синие глаза медленно блуждали, изредка останавливаясь на Наталье. Пандалевский кончил. Рудин ничего не сказал и подошел к раскрытому окну. Душистая мгла лежала мягкой пеленою над садом. Дремотной свежестью дышали близкие деревья. Звезды тихо теплились. Летняя ночь и нежилась, и нежила. Рудин поглядел в темный сад и обернулся. «Эта музыка и эта ночь, — заговорил он, — напомнили мне мое студенческое время в Германии. Наши сходки, наши серенады. А вы были в Германии?» — спросила Дарья Михайловна. «Я провел год в Гейдельберге и около года в Берлине. И одевались студентом? Говорят, они там как-то особенно одеваются. В Гейдельберге я носил большие сапоги со шпорами и венгерку со шнурками, и волосы отрастил до самых плеч. В Берлине студенты одеваются, как все люди». «Расскажите нам что-нибудь из вашей студенческой жизни», промолвила Александра Павловна. Рудин начал рассказывать. Рассказывал он не совсем удачно. В описаниях его недоставало красок. Он не умел смешить. Впрочем, Рудин от рассказов своих заграничных похождений скоро перешел к общим рассуждениям о значении просвещения и науки, об университетах и жизни университетской вообще. Широкими и смелыми чертами набросал он громадную картину. Все слушали его с глубоким вниманием. Он говорил мастерски, увлекательно, не совсем ясно, но самая эта неясность придавала особенную прелесть его речам. Обилие мыслей мешало Рудину выражаться определительно и точно. Образы сменялись образами. Сравнения, то неожиданно смелые, то поразительно верные, возникали за сравнениями. Несамодовольной изысканностью опытного говоруна, вдохновением дышала его нетерпеливая импровизация. Он не искал слов. Они сами послушно и свободно приходили к нему на уста, и каждое слово, казалось, так и лилось прямо из души, пылало всем жаром убеждения. Рудин владел едва ли не высшей тайной – музыкой красноречия. Он умел, ударяя по одним струнам сердец, заставлять смутно звенеть и дрожать все другие. Иной слушатель, пожалуй, и не понимал в точности, о чем шла речь. Но грудь его высоко поднималась, какие-то завесы разверзались перед его глазами, что-то лучезарное загоралось впереди. Все мысли Рудина казались обращенными в будущее. Это придавало им что-то стремительное и молодое. Стоя у окна, не глядя ни на кого в особенности, он говорил, и вдохновенный общим сочувствием и вниманием, близостью молодых женщин, красотою ночи, Увлеченный потоком собственных ощущений, он возвысился до красноречия, до поэзии. Самый звук его голоса, сосредоточенный и тихий, увеличивал обаяние. Казалось, его устами говорило что-то высшее, для него самого неожиданное. Рудин говорил о том, что придает вечное значение временной жизни человека. «Помню я одну скандинавскую легенду», — так кончил он. «Царь сидит со своими воинами в темном и длинном сарае, вокруг огня. Дело происходит ночью, зимой. Вдруг небольшая птичка влетает в раскрытые двери и вылетает в другие. Царь замечает, что эта птичка, как человек в мире, прилетела из темноты и улетела в темноту, и недолго побыла в тепле и свете. Царь, — возражает самый старый из воинов, — птичка и во тьме не пропадет, и гнездо свое сыщет. Точно, наша жизнь быстра и ничтожна, но все великое совершается через людей. Сознание быть орудием тех высших сил должно заменить человеку все другие радости. В самой смерти найдет он свою жизнь, свое гнездо. Рудин остановился и потупил глаза с улыбкой невольного смущения. «Vous êtes un poète», — «Вы поэт», — французский, — вполголоса проговорила Дарья Михайловна. И все с ней внутренно согласились, все, исключая Пегасова. Не дождавшись конца длинной речи Рудина, он тихонько взял шляпу и, уходя, озлобленно прошептал стоявшему близ двери Пандалевскому. «Нет, поеду к дуракам». Впрочем, никто его не удерживал и не заметил его отсутствия. Люди внесли ужин, и полчаса спустя все разъехались и разошлись. Дарья Михайловна упросила Рудина остаться ночевать. Александра Павловна, возвращаясь с братом домой в карете, несколько раз принималась ахать и удивляться необыкновенному уму Рудина. Волынцев соглашался с ней, однако заметил, что он иногда выражается немного темно, то есть не совсем вразумительно, прибавил он, желая, вероятно, пояснить свою мысль. Но лицо его омрачилось, и взгляд, устремленный в угол кареты, казался еще грустнее. Пандалевский, ложась спать и снимая свои вышитые шелком помочи, проговорил вслух: «Очень ловкий человек». И вдруг, сурово взглянув на своего казачка-камердинера, приказал ему выйти. Басистов целую ночь не спал и не раздевался. Он до самого утра все писал письмо к одному своему товарищу в Москву. А Наталья, хотя и разделась и легла в постель, но тоже ни на минуту не уснула и не закрывала даже глаз. Подперши голову рукою, она глядела пристально в темноту. Лихорадочно бились ее жилы, и тяжелый вздох часто приподнимал ее грудь.